بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، إن شاء الله من сегодня будем говорить о следующем нраве мусульманина. Это исполнительность. Я считаю, что это очень и очень нужно нам на сегодняшний день говорить о таком нраве. Потому что очень часто мы встречаемся с такими проблемами между братьями мусульман, которые жалуются друг на друга именно из-за неисполнительности. На арабском исполнительность означает или переводится как слово «аль-вафа». «Аль-вафа» как арабское слово исходит от глагола «ваффа». «Ваффа» означает «завершил», «исполнял». И «завершил», причем здесь вот этот глагол говорит о том, что он четко завершил по предписанному свое дело. Поэтому слово «вафа» именно употребляется, когда мы говорим об исполнении договора, об исполнении обещания, об исполнении завета и так далее. Значит, само слово «вафа», «вафа» означает завершить дело до конца по тому, что было предписано. И поэтому, наоборот, противоположное слово «аль-вафа» означает «ан-накд». «Ан-накд». «Ан-накд» на арабском языке означает слово «накд» от глагола «накада», что означает «разрушил» или «распустил». Значит, мы это употребляется на арабском языке слово «накада», «распустил». Скажем, когда женщина вяжет кофточку, потом распускает нитки. Распускает ее нитки. Она вязала вроде и все нормально, завязала одну с другой, и так и получилась кофточка. А потом распустила. Брала за одной нитки и стала распускать кофточку. Или, например, мы говорим, когда мы завязываем узлы на нитке, вот эти узлы завязали, а потом распустили. Вот. И это как раз получается к договорам, подходит к договорам, потому что когда ты нарушаешь договор, нарушаешь обещание, ты как будто распускаешь условия договора, как будто каждое условие в договоре это было как узел в нитке, а ты его распускал. Понятно? Или разрушение. Употребляется слово «накада» относительно здания. «Накада аль-бина», например. Разрушили здание. Потому что то же самое, как бы договор, это есть наподобие здания. А ты разрушил условия договора. Значит, исполнительность «аль-вафа» или «ан-накад» противоположный, «ан-накад» или разрушение, или нарушение встречается в исламе, когда мы говорим или о завете, завет, что означает на арабском «аль-ахд», и в основном завет, в основном «аль-ахд», в основном я говорю, здесь речь идет о завете с Аллахом, субханаху ва та'аля, и в этом же значение слова «аль-митсак», «аль-митсак» на арабском. И мы употребляем слово исполнительности относительно «аль-акд» на арабском, что означает договор. И мы употребляем слово исполнительность относительно «аль-вад», что означает обещание. Есть же на татарском, если я не ошибаюсь, «вада имам». Да? «Вада имам». Это очень хорошее, я бы сказал, пословица. Дал слово, дал обещание, значит, твой иман твоя вера требует из тебя исполнять обещание и свой ваад, который ты давал. И, конечно, вот этот нрав исполнительности, он опять-таки имеет отношение к более общему нраву, о котором мы уже говорили долго, это ас-сидк или правдивость. Значит, почва исполнительности, это есть правдивость. Правдивый человек, он исполнительный. Должен быть исполнительным человеком. И как мы уже привыкли, как ни странно для некоторых, когда мы говорим о нравах мусульманина, мы в первую очередь говорим об этих нравах или о соблюдании этих нравов с Аллахом в первую очередь. Я еще раз повторяю, глубоко мы ошибаемся, люди, когда мы говорим о нравах и думаем, что эти нравы только с людьми должны быть соблюдены. Нет. В первую очередь, любой нрав должен быть соблюден с Аллахом, Субханаху ва Тааля. Если мы говорим об исполнительности, вафа, об исполнительности, тогда в первую очередь мы здесь имеем в виду исполнительности с Аллахом, Субханаху ва Тааля. И Аллах, Субханаху ва Тааля, в Коране неоднократно упомянул о нашей обязанности исполнять договор и завет с Ним. Некоторые аяты я вам перевожу. Сура номер 2, ая 40. «О сыны Исраиля, вспомните милость мою, которую я оказал вам, и верно соблюдайте мой завет, тогда я буду соблюдать завет с вами, и меня страшитесь». Сура номер 6, ая номер 152. «И завет Аллаха выполняйте, это завещал Он вам, может быть, вы вспомните». Сура номер 16, ая номер 90-91. «Поистине Аллах приказывает справедливость, благодеяние и дары близким, и Он удерживает от мерзости, гнусного и преступления. Он увещает вас, может быть, вы опомнитесь. Верно выполняйте договор с Аллахом, когда его заключили, и не нарушайте клятв после их закрепления. Вы сделали Аллах поручителем за вас. Поистине Аллах знает то, что вы творите». Значит, сначала Аллах Субхану Тааля говорил в этих аятах о том, что Он приказывает справедливость, благодеяние, дары близким, удерживает от мерзости, гнусного и преступлений. Вот Он это приказал, как будто это и есть завет Аллаха. И поэтому потом Аллах говорит, верно выполняйте договор. Значит, вот вышесказанное. То, что было сказано выше, справедливость, уход от преступления и так далее, благодеяние и так далее. Вот это и есть завет с Аллахом. Исполняйте его. Исполняйте завет с Аллахом и договор, и не нарушайте этот договор с Аллахом, Субханаху ва Тааля. И Аллах, Субханаху ва Тааля, неоднократно в Коране назвал исполнительности и соблюдание договора с Ним, что это из признаков верующих. Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 13, ая номер 20, которые верно выполняют завет Аллаха и не нарушают обещания. И обещал им за это великую награду, сура номер 48, ая номер 10. А кто выполняет то, о чем заключил завет с Аллахом, тому даст он великую награду. Эти аяты приказывают, эти аяты обещают, но есть аяты, которые настораживают. В случае невыполнения, в случае неисполнения завета с Аллахом, что ожидает нас? И что ожидает этого человека? Сура номер 2, ая 27. Аллах говорит, которые нарушают завет Аллаха после его закрепления и разделяют то, что Аллах повелел соединять. Имеем в виду родственные связи. Они нарушают родственных связей. и творит нечестие на земле, это те, которые окажутся в убытке. А в каком убытке? В аяте номер, сура номер 5, аяте номер 13. И за то, что они нарушили свой договор, мы их прокляли и сделали сердца их жестокими. А в сура номер 3, аяте 77. Поистине те, которые покупают за договор с Аллахом и свои клятвы малую цену, им нет доли в последней жизни, и не будет беседовать с ними Аллах, и не посмотрит на них в день воскресения. Здесь имеется в виду, когда Аллах смотрит на своего раба, признак милосердия к своему рабу. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит, судный день он на них даже смотреть не будет. И не очистит их, и им наказание болезненное. И еще сура номер 13, аяте номер 25. А те, которые нарушают завет с Аллахом после обещания верности и разрезают то, чему повелил Аллах быть соединенным, опять родственные связи, и распространяют нечестие на земле, для тех проклятие и для них злое жилище. Имею в виду жилище в аду, не покупайте же за договор с Аллахом малой цены, поистине то, что у Аллаха лучше для вас, если вы знаете. Сура номер 16, аят 95. Значит, первый договор и первый завет, за исполнение которого мы должны ухаживать, это договор с Аллахом, субханаху ва тааля. Это завет с Аллахом. А завет Аллаха что означает? В чем заключается общий смысл? Что такое завет? Какой договор взял с нас Аллах, субхану тааля? Первый и самый главный. Поклоняться Ему, не предавая Ему в сотоварищи никого. Первый и самый главный. Поэтому однажды Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал одному сподвижнику, если я не ошибаюсь, то ли Абу Зар, то ли Абу Хурайра, он сказал: ты знаешь, какое право имеет Аллах на своих рабов? Сподвижник сказал: скажите, не знаю. Он сказал, Аллах имеет такое право, чтобы они поклонялись Ему, не передавая Ему в сотоварищи никого. И Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям задает вопрос: а ты знаешь тогда, какое право имеют рабы на Аллаха, если они это сделают? Какое право они будут иметь у него? Он сказал: тогда они будут иметь право, чтобы он их не наказал в аду. Чтобы он их не наказал в аду. Значит, Аллах Субхану Та'аля, как помните, мы только что читали аят. Исполняйте договор со мной, не нарушайте договор со мной, я не нарушу свой договор с вами. В каком отношении? Договор такой: не поклоняться, не предавая мне в сотоварищи никого. Это исполнили, придете ко мне, я исполню свой договор. А что мой договор? Я наказать не буду. Ваду. И после этого договор за выполнение обязанностей, которые Аллах предписал. Об этом есть хадисы, указывающие об этом, что это входит в завет с Аллахом. Это, например, пятикратная молитва. О ней конкретно Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. Пять раз в день намаз. Кто их бережет, тому Аллах обязал себя ввести его в рай. А кто их не бережет, он не имеет никакого права у Аллаха. Или поведет его, или накажет. Все уже, ты нарушил договор. Ты уже здесь будешь сидеть и ждать. Простит ли тебя Аллах или нет, хотя это я не для отчаивания, но это очень рискованно. Потому что бросать пятикратную молитву, это очень рискованное дело. И есть и другие хадисы, указывающие о том, что когда мы говорим о завете с Аллахом, здесь мы имеем в виду именно в целом нашу религию, в которой входит вера в Аллаха и входит наши обязанности перед Аллахом, входят запреты, которые мы должны делать, и все это и есть завет Аллаха. Если мы исполним этот завет, тогда Аллах Субхану Та'аля исполнит с нами Его завет и ведет нас без наказаний. Исполнение завета с людьми. В основном я еще раз хочу говорить. Когда мы говорим о людях, здесь мы употребляем больше всего слово «ахд». «Акд афу». «Ахд» – завет мы употребляем больше всего, когда речь идет о договоре с Аллахом. Когда мы говорим о договоре с людьми, мы больше всего употребляем, больше всего, слово «акд». Но можно употреблять «акд» с точки зрения языка, что означает четко «договор». «Акд» – это договор. Или обещание, «ва'ад». Тоже Аллах Субханаху ва Та'аля приказал нам в Коране исполнять свои договоры, свои обещания с людьми, когда мы их заключаем. Сура номер 17, аят номер 34. Аллах Субхану ва Та'аля сказал: «И не приближайтесь к имуществу сироты, иначе как с тем, что лучше, пока не достигнет своей зрелости. И исполняйте верно договоры. Вид о договоре спросит». Это одновременно и угроза. «И исполняйте договоры верно». Вид, кто спросит о договоре, спросит кто? Не сторона вторая, а Аллах спросит о договоре в судный день. Аллах спросит о нарушении договора, который ты заключил со своим братом, или со своим соседом, или со своим земляком и так далее. Аллах за исполнение этого договора спросит с тебя в судный день. Ведь о договоре спросит, если ты в этой жизни сумел как-то уклоняться, ты сумел как-то обмануть, ты сумел как-то нарушить, пользуясь там каким-то способами, в судный день Аллах спросит. Вид о договоре спросит. Сура номер 5 Аль-Маида, сурат Аль-Маида, первый аят этой суры: «О вы, которые уверовали, будьте верны в договорах». Верно надо быть. Дал договор, заключал договор, не нарушай. И поэтому Аллах Субхану Та'аля назвал вот этот нрав, исполнительность, в перечень нравов, во-первых, верующих, во-вторых, правдивых, в-третьих, богобоязненных. Что означает? Значит, если отсутствует у человека исполнительность, значит, у него нарушение веры, у него нарушение намаза, молитвы, у него нарушение богобоязненности. У него все в недостатке находятся. Раз среди признаков верующих исполнительность, если среди признаков читающих намаз исполнительность, если среди признаков богобоязненных исполнительность, значит, когда этой исполнительность отсутствует, значит, у тебя барахлит и вера, и намаз, и богобоязненность. Вот о вере, о том, что Аллах перечислял среди признаков верующих, говорится в суре номер 23, аят номер 8. Аят номер 8. «Счастливы верующие», перечисляются их признаки, из них, которые соблюдают свои доверенности и договоры. То же самое, в таком же виде, которые соблюдают свои доверенности и договоры, но те же самые слова, но относительно молящихся, упомянулось в сура номер 70, аят номер 32. И почти то же самое. Соблюдает свои договоры, была перечислена среди признаков правдивых и богобоязненных в сурат Аль-Бакара, сура номер 2, ая номер 177. И вот тоже опять относительно того, что это из признаков богобоязненных, говорится в сура номер 3, ая номер 76, Аллах говорит: «Да, кто верно выполнил свой договор и был богобоязным, поистине Аллах любит богобоязненных». Значит, это говорит о важности этого нрава, когда мы видим, что перечисляется среди признаков и верующих, и богобоязненных, и молящихся. Есть изречение пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно исполнительности с людьми. Мы здесь эти хадисы в основном с людьми. Мы говорили об исполнительности с Аллахом. В основном аяты Корана. В основном. А об исполнительности договора с людьми Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям что говорит? Первый хадис. Берегите мне честь. Берегите мне честь. Или, скажем, делайте честь вещей или честь деяний. Я обещаю вам рай. Если вы эти честь будете делать, я вам обещаю рай. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Первый. Будьте правдивы, когда вы говорите. Правду говорите. Будьте правдивы, когда вы говорите. Следующий. Исполняйте, когда вы обещаете. Исполняйте, когда вы обещаете. Следующий, третий. Значит, сохраняйте залог. Вот о чем мы говорили в прошлый раз. Аль-амана, залог. Сохраняйте залог. Когда вам доверяют что-то, сохраняйте имущество, или что, когда вам верят. И берегите свои половые органы, имею в виду от мерзости, от прелюбодеяния и так далее. И потупляйте свои взоры. Не смотрите на посторонние женщины и так далее, или на посторонние мужчины. И потупляйте свои взоры, 5 и 6, и удерживайте своих рук. Не вредите никого своими руками. И удерживайте своих рук. Вот эти 6, тогда вам я обещаю рай. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит. Я ручаюсь для вас рай. Если вы это будете, эти 6 сделать. Второй хадис. Уже хадисы здесь, которые как бы настораживают. Настораживают нас. Первый хадис. О том, что мы об этом уже говорили, что нарушает договор, нарушение договора, это из признаков лицемера, мунафика. И мы говорили, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям перечислял 4 признака лицемера. Из них, а этот хадис мы уже упомянули, но я напоминаю, из этих 4 признаков лицемера, Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, и поступает вероломно, заключив договор. Это лицемер. Это признак лицемерия, когда человек вероломно поступает вероломно, когда заключает договор. Второй, что настораживает. И это я, честно говоря, могу сказать, вы, наверняка мы видим в нашем обществе. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, если среди народа какого-нибудь не исполняется договор, тогда будет повышено количество убийств. Вот. Там, в обществе, в котором люди нарушают договор, в этом обществе повышается количество убийств. Разборки, по-другому, другими словами, по-уличному. Разборки, всякие разборки в обществе. Что там расшифровать, всем понятно. Вот. Это уже отсутствие покоя в обществе из-за отсутствия исполнительности в обществе. И в судный день еще более суровые наказания за нарушение исполнительности. Аллах Субхану ва Тааля говорит в священном хадисе. Это не Коран, это священный хадис. Аллах Всевышний сказал, в день воскресения я буду противником троим. Но я напомню, упомянуть хочу 2 из них. В судный день я буду противником троим. Первый. Человеку, пообещавшему моим именем, да, дает обещание. Валлахи, я это сделаю. Клянусь Аллахом, я это сделаю. Клянусь Аллахом, я приду. Клянусь Аллахом, я заплачу. Использует имя Аллаха. Использует имя Аллаха. Клянусь Аллахом, я это буду. Не нарушу никогда. Ты что, я тебе дал клятву. Вот, Аллах Субхану Тааля говорит, я буду противником троим из них, человеку, пообещавшему моим именем, а затем поступившему вероломно. Он мое имя использовал, давал обещание моим именем, а потом нарушил. Вот я буду противником этого человека в судный день, его врагом в судный день. И второй человек тоже немаловажен. Хотя не по теме, но все-таки тоже близко. Близко к нашему разговору. И человеку, нанявшему работника, потребовавшему от него выполнение работы сполна, но не заплатившему ему. И этому человеку буду противником. Нанял человека на работу, тот сделал всю работу как положено, а он ему не заплатил. Всякими способами. Бывает хитро. Подходит и находит дефект. Ах, вот смотри, это не так не подходит. Мы так не договорились. А бедняка. Работал. Ну, что-то не помню, убавь цену тогда. Нет, мы так не договорились. Так хитро. Вот этим людям Аллах Субхану Тааля говорит в своем священном хадисе, я буду их противником в судный день. Следующий хадис, настораживающий по отношению, относительно неисполнительности, это уже позор в этом хадисе. Аллах обещает позор этому человеку. В каком отношении? В день воскресения. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит, в день воскресения у каждого вероломного окажется знамение. У него будет флаг. У каждого вероломного окажется знамение. И будет сказано, и написано на этом флагу, это вероломство такого-то. Вот будет ходить с таким знамением в судный день. Что вот он вероломный человек. Он человек неисполнительный. Дает обещание, заключает договор и не исполняет. И в завершении этого раздела я хочу опять подчеркнуть, что неисполнительности со стороны руководителя это самая дурная неисполнительность. Самая суровая неисполнительность. Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям в хадисе говорит, и поистине никто не проявляет большего вероломства, чем тот, кто правит людьми. Вот у этого человека, если не дай Аллах, не исполнит он свое обещание перед людьми, у этого человека самый большой будет считаться вероломство. Перед выборами, да? Перед выборами. О, вы будете чуть не в раю жить все. Чуть не у каждого Мерседес будет. Да? Все решил. Не волнуйтесь. Вот у нас тоже в Ливане есть такой. Но я не хочу сказать только у вас. Это везде. В Ливане подходит депутат. Всех детей в школу отдадим. Всем сиротам выплату назначим. Вдовам тоже. Давай на скидку всем. И даже кто не нуждается, тоже поможем, если нужно. Воду подведем, в деревнях говорят. Асфальт подведем. Они в дне не знают куда. Оказывается, к его коттедж подводят и воду, и асфальт. Потому что он построил там на горе. И нет ни асфальта, ни воды. Подведем все. Ах, кому? К себе, оказывается. Проходят выборы, становится человеком, уже к нему даже подходить нельзя. Не то, что там напомнят о его обещаниях, даже подходить не дают. Сами суровые и, я бы сказал так, может, простите, вонющие вероломство, это со стороны руководителя. Пусть на маленьком уровне, пусть на большом уровне даже. На любом уровне. Это вероломство не допускается. Я хочу приводить два примера об исполнительности. Очень красивые, я считаю, два примера о том, богобоязненные люди, как исполняют свой договор. Первый из древности. О нем Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, рассказывал, что один человек купил у другого участок. Он купил у другого участок. Будем говорить, в договоре, как заключались договора, тогда в то время мы не знаем. Но в договоре было сказано, я продаю тебе участок. Такой участок, с такими границами, за столько денег, он купил у него участок. Когда стал выкопать землю этого участка, он нашел сокровище. Золото. Вот. Современный человек что сделал? Все это собственность. И все, что в ней, это мое. Хотя в определенной степени это правда. В определенной степени это правда. Но этот человек от своей богобоязненности, он увидел, что он не имеет права на этот сокровище. Он купил землю. А не купил сокровище земли. Он пошел к этому человеку и сказал, вот тебе это сокровище, я нашел в землю, которую купил у тебя. А зачем ты мне приносишь? Ты купил землю, все, что там, это твое. Он говорит, нет, я купил землю, а не купил сокровище. А тот говорит, вот субханаллах, да? Сегодня я даже был в магазине, думал, что продавец ошиблась со мной, дала больше. Я хотел выяснить, а мне говорят, если дадут, бери. Не спрашивай, сегодня так же живем. Если дадут, бери. Зачем тебе там спрашивать? Если дадут, бери сразу. То же самое, они так могли поступить, а каждый из них. Нет, второй человек, хозяин земли, который продал, он говорит, я ни за что не возьму у тебя. Это не мое уже, ты заплатил за землю. И они стали спорить. Лишь до собой. Из-за чего? Из-за чего спорили? Из-за золота. Которые хотят отдавать друг другу. И пошли к кази. Разрешить проблему. Это все изречение пророка Мухаммада. Аль-Кази спрашивал. Говорит, у вас есть дети? И субханаллах, как раз. Один мужчина говорит, у меня есть сын. Тот говорит, у меня есть дочь. Он сказал, жените их. На эти сокровища. Жените их на это золото. Жените этих двоих и расходуйте тоже на себя и отдавайте садака. Вот три направления. На себя, женит и садака. Вот что означает исполнительность, когда она есть. Вторая маленькая история. Об исполнительности во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И причем это, я хочу подчеркнуть вот этот момент в истории и в жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, для того, чтобы мы поняли, что исполнительность, исполнять договор нужно и обязательно, опять-таки, с любым человеком, независимо от того, он мусульманин или нет. Раз ты заключал с ним договор, хоть он кафир. Ты с ним заключал такой договор, ты не имеешь права нарушить его. Все. Уже не имеет значения. Опять-таки, как некоторые наши парни, мусульмане, любят. А он кафир, какой договор с ним? Договор с кафирами не заключает. Но ты же торговлю с ним ведешь. Все. Вот этот пример из жизни Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, именно доказывает эту мысль. Что независимо с кем ты заключал договор, ты должен его исполнять. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, всем известно, заключал договор Аль-Худайбия. Когда хотел совершить умру, приехал из Мадины в Мекку со своими сподвижниками и хотели совершить умру, а курайшиты тогда, не верующие, не дали им. И они находились около Мекки, пока не заключали договор Аль-Худайбия. Что в нем? В этом договоре один пункт. Но мы не будем назвать все пункты. Мы назовем тот пункт, который нам нужен на сегодня. В этом договоре есть такой пункт. что если один из жителей Мекки примет ислам и придет к Мухаммеду, Мухаммед обязан его вернуть. Не должен его принимать. И если один из подвижников Мухаммеда откажется от ислама и поедет в Мекку, то жители Мекки могут его принимать. Представляете? Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, согласился. Но много других пунктов, из них этот пункт. И Аллах, субхану ва та'аля, назвал этот договор великой победой. Сурат Аль-Фатх. «Инна фатахна лака фатхан мубина». «Мы дали тебе великую победу». Даже Умар ибн Хаттаб переспрашивал, неужели великая, неужели великая, неужели великая. Такие пункты, вообще как будто унижаем себя. То он сказал, ну перестань, это же Аллах говорит, великая победа. И в этот, после договора, убежал один сподвижник, Абу Басир, из Мекка, и приехал к Мухаммеду, саллаллаху алейхи ва саллям, принял ислам. И за ними пришли двое из курашитов. Сказали, о Мухаммед, к тебе убежал один из нас, верни его. Что значит вернуть его? Они что там будут, его целовать? Они, конечно, там будут его наказать как следует. А это уже мусульманин, это уже мусульманин, это уже свой человек. Но все, договор есть. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, возвращаешься с ними. Этот сподвижник говорит, о пророк Аллаха, они будут испытывать меня. Ты вернешься с ним. Умар Хаттаб бежит за него, тянет. Ты куда хочешь его отпускать? Умар Хаттаб. Не может быть. Как? Все, договор есть договор. Возвращается к ним. Ну, субхан Аллах. Они вернули его. Но история как пошла. В дороге этот сподвижник, Абу Басир, ну, однажды, когда сели отдыхать, он говорил одному, ох, у тебя какой меч красивый, такой сильный меч. Ну, когда мне я попробую, как он выглядит, он взял, чух, убил его и убежал. И вернулся к Мухаммеду, саллаллаху алейхи ва саллям. Вернулся к Мухаммеду в Аль-Мадина. Он сказал, как ты как оказался здесь? Он рассказывал. Мухаммед сказал, что вернет его обратно. Он тогда и убежал от Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Убежал в сторону моря. Он пусть. И тогда жители Курайша, те, которые принимали ислам после этого, узнали о нем. И все стали, кто принимает ислам, бежит к нему. К Абу Басайр. Не к Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Потому что знают, Мухаммад их вернет. Они убежали к Абу Басир. А Абу Басир обосновался на таком месте, через который проезжает караван курашитов. И не давал никому покой. Потом сами курашиты приехали в город Аль-Мадина и сказали, не умоляем, о Мухаммад, ну возьми его к себе. Возьми Абу Басир к себе. Пусть он будет у тебя, они согласны. Ну Мухаммад сказал, раз не согласны, я что? А Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, факт в этой истории, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, давал обещание, давал договор с неверующими людьми, но это уже все договор. Поэтому даже наш урок, если мы сегодня, и от того, что мы живем в обществе, где много конфессий, много национальностей, хоть ты с кем, несмотря с кем ты заключал договор, купли-продажи, там, договор торговли, что хочешь. С кем-либо, с кем-нибудь, независимо от его нации, независимо от его веры, ты обязан исполнять договор. Ты не имеешь права нарушить договор, ссылаясь якобы на то, что это договор не с мусульманином. Исполнять нужно. Конечно, наши договоры бывают разные. У нас договоры разные. Имею в виду, договор может быть простой договор, а это может быть обещание простое. В любом случае, ты обязан исполнять договор. И желательно все фиксировать в письменном виде. Все фиксировать в письменном виде. Не надо сказать такие слова. О, мы же братья, что, обмануть будем? Нет, что ты, обмануть? Нет, обмануть не будем. Братья же, мусульмане, друг друга любим, уважаем. И потом спори, и потом проблемы, и потом нарушения, и потом ненависть, и потом... Сколько ребят подходят и говорят, вот он у меня брал долг, вот я, он не возвращает, мы договорились в такое время, он не вернул еще, как мне быть? А первый вопрос задаешь, а вы заключали договор? Вы писали? Да, нет, мы думали, что мы же мусульмане, мы же обмануть друг друга не будем. Может быть, на самом деле, что никто, я не обвиняю, может быть, на самом деле, никто из сторон не имел такое намерение обмануть. Но потом время прошло, и забыли они, забыли о деталях, на которые они договорились. Забыли они об этом, а это не фиксировано. Аллах Субхану Та'аля же в Коране говорил, даже о том, когда ты берешь долг у своего брата, мусульманина, ты должен фиксировать это в письменном виде. Самый длинный аят в Коране, это тот аят, который говорит об этом порядке. Сурат Аль-Бакара, сура номер 2, аят 282. Аллах Субхану Та'аля говорит, «О вы, которые уверовали, если берете в долг между собой на определенный срок, то записывайте это, и пусть записывает между вами писец по справедливости». А это длинный, потом и требуется два свидетеля. Почему? Да именно для того, чтобы потом не было никаких недоразумений. Даже если этот договор на самом деле в нашей сегодняшней светской жизни не будет иметь полномочия определенные, но зато ты можешь потом доказать хотя бы свое окружение, что вот по договору наш брат не шел, чтобы другие не заключали с ним договора, чтобы он других не обманул, хотя бы для этого. Хотя бы для этого. А то придут и два брата. Вот он обещал вернуть долг через год. А тот говорит, нет, я не через год обещал. И оба мусульманина. А кому верит? Когда ты нейтрально должен рассудить между двумя. Ты не можешь, а если бумага есть, я могу верить ему. Этому, что да, он не вернул. Но он тот тоже не хочет вернуть. А эта бумага не имеет никакого значения в нашей смысле. Но зато имеет одно значение. Во-первых, если ты мусульманин на самом деле, эта бумага будет в судный день тебе в глаза. А во-вторых, нам, мусульманам, будет понятно. А то может человек пользоваться. Я еще раз повторяю, приходить в мечеть, это не означает, что это уже со всех сторон хороший человек. Иногда даже бывает очень хороший человек, но этому испытанию не выдержал. Не выдержал. Сумма большая. Я не оправдаю. Но просто я хочу сказать, что это можно тоже и ожидать от человека, который хороший он в совокупности. Но этот испытание он не выдержал. Он хотел как-то в сторону чуть-чуть, чтобы... И, например, возвращать деньги и не фиксировать, сколько вернул и когда. Все это нужно для себя. Любой договор... Любое соглашение должен быть фиксирован между мусульманами в первую очередь. То же самое, например, когда отделка там, строительство, все. Это нужно фиксировать, иначе права не будут защищены. Ну, конечно, ответственность остается перед Аллахом. Но ты не можешь взять и получить свои права в этой жизни. И в завершении хочу говорить об одном, мы говорили в общих чертах о договоре между людьми. Есть один договор, который заключается между двумя, и он самый суровый договор. И несмотря на то, что это самый суровый, самый серьезный договор, к сожалению, его нарушение происходит и среди мусульман. Этот договор называется «Ан-никах». «Ан-никах». «Ан-никах» – это есть договор. Когда ты женишься, когда читают «никах», это есть договор. Причем Аллах Субханаху ва Та'аля назвал этот договор суровым заветом. Это суровый завет. Аллах Субханаху ва Та'аля сказал в сура номер 4, сурат Ан-Ниса, ая номер 21. А как вы можете отбирать это, когда вы сошлись друг с другом, и они, имея в виду женщины, и они взяли с вас суровый завет? Они взяли с вас суровый завет. Никах. Это суровый завет. И употреблять слово, и употреблять такой термин, суровый завет, Аллах использовал этот термин, когда говорил о завете, который он заключал с пророками своими. Посмотрите как. Когда называет Аллах никах суровым заветом, и называет завет с пророками, имею в виду передавать религию, не скрывать религию, и тоже называет это суровым заветом, это означает, что это не шутка, никах. Это не шутка. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 33, номер 7, «Вот взяли мы с пророков завет из Тебя, из Нуха, и Ибрахима, и Муса, и Иса, сын Марьям, и взяли с них суровый завет». Опять, суровый завет. Значит, там, где упомянулось о пророках, о завете с ними, что Аллах взял с них, что вы передадите, передавать будете мое послание, это суровый завет. И когда Аллах говорил о никахе, он назвал его суровым заветом. Это говорит о значимости дела, уважаемые братья и сестры. Это очень большой, ответственный завет. Никах – это не шутка. Никах – это не игра. Условия никаха – это не игра. Ты отдавал услов, отдавал обещания во время никаха, да? В том числе, предположим, аль-махр, да? Махр – выплата определенной женщины. Это все, это очень сурово будет отвечено в судный день. Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал относительно условия никаха. Он сказал… Сами большие условия, которые нужно исполнять, и следовало бы вам исполнять, это именно те условия, из-за которых вы разрешили себе интимную близость. Это самые суровые условия. Вы же посредством этих условий вы разрешаете себе с этой посторонней женщиной интимную близость. Мухаммад Саласан говорит, это самое, что нужно. И следовало бы вам не шутить с ними, с этими условиями, с которых или посредством которых вы стало вам разрешено вступить в контакт, интимный контакт. Есть такие ребята, конечно, альхамдулиллях, не знаю, до вас не дошло. Вот, например, где махр, например. Махр. Парень говорит, отец, махр это не калим. Калим это купля-продажа. Калим это то, что дается родителям жене. А махр то, что дается жене. А нет, я не покупаю, как один пошел к своей, со своим сыном просить руку одной девушки, и там предложили махр определенный. А отец говорит, о, за этот махр не купишь корову сегодня. Кто сказал сыну своему, уходим отсюда, мы не пришли на базар корове купить. Махр это не калим. Махр это обязанность, которую ты отдаешь своей жене в знак того, что ты уже признаешь, что эта женщина, что этот человек уже имеет на тебя права. И первое право это давать ей. Поэтому махр очень часто бывает символическим. Не обязательно деньгами. Польза ей. Одна женщина просила махр. Какой махр хочешь? Чтобы ты научил меня сурат Аль-Бакара. Вот это мой махр. Научи меня читать сурат Аль-Бакара. Это мой махр. Я хочу сказать, махр это не обязательно деньгами. Но это обещание.
И тот, который, даже если я не помню, поэтому я перевожу с осторожностью, я перевожу этот хадис, тот, который заключает никах и договорится на махр, а он имеет при себе намерение не выплатить этот махр, он как будто зина совершает. Он, не она, она ни в чем, она ни при чем, она не знает. Хасан говорит, и кроме махра бывают условия, на которые договорятся между собой муж будущий. Условия, например, я хочу, кроме махра, предположим, чтобы ты, предположим, ты разрешили мне работать, предположим. Ставят условия. Хочешь, пожалуйста, не хочешь, иди ищи другую, предположим. Да, я согласен. Ну, конечно, работать не в казино, она будет, скорее всего, работать будет, где халяль, разрешенные. Он дал согласие, этот условие должен быть. Соблюдем. Должен. Это самые суровые условия. Мы сегодня, к сожалению, для нас, я вчера говорил, когда выступил перед сестрами, я говорил, что, к сожалению, у нас сегодня развод так стал легким делом. Я не запрещаю развод, но я говорю, это так стал легким делом даже среди мусульман. Приходят и говорят, мы разводиться хотим. Некоторые. А почему? Даже назвать причину не могут. Иногда. А почему? А бывают такие. А нам кажется, что мы не подходим друг к другу. Как будто это болт и гайка. Не подошли. А нам кажется, разрушается семья, нарушается суровый завет из-за того, что им кажется. Кажется даже, еще они не знают точно. Кажется им, что они не подошли. Это почему так происходит? Это откуда такая культура? Это откуда такое поведение? Это такое поведение из этих сумасшедших сериалов, которые крутят по телевизору днем и ночью. Санта-Барба и Банта-Тарта, и не знаю еще что. Вот именно из-за них. Там же так происходит. Приходит и говорит, знаешь, я думаю, что мы не подошли друг к другу. Ох, так выяснилось после долгой жизни, что друг к другу не подходят они. Это суровый завет. Перед Аллахом это суровый завет. Это не шутка. Это честь. Торговать, вот почему я так говорю, торговать честью людей, это недопустимо в исламе. А когда ты разрешил себе опять-таки интимную близость из-за условия, и ты потом нарушаешь, это ты торгуешь честью этой женщины. А это не обходится бесплатно. Если не в этой жизни, то в судный день. Поэтому не надо, нельзя сделать развод легким делом. Развод разрешается, но разрешается, когда есть причины, когда есть повод. А этот повод должен быть четко определен, а не просто кажется тебе. Это семья, это ты уже семья. Это уже семья, это не шутка. А в семье нужно бывает и ради сохранения ее, нужно бывает, что нужно уступить. Семья, в которой нет уступки, нет покоя. Семья, в которой нет уступки друг к другу, нет покоя. Это не семья, это война. Каждый сидит и свои права выносит каждый день. Ты должен мне, вот, например, я привожу пример, да, мужчина должен кормить свою жену, должен ее содержать. Да, это обязанности мужчины. Но если ты видишь, что твой муж идет, бедный, с утра до вечера, работает, ищет, трудится, а потом не получается, бывает так, Ты что, должна каждый день, после даже и труда его, после даже и психических напряжений, после даже и такие мучения, придет домой отдыхать, чтобы жена сидела с плакатом. Ты должен меня накормить. Ну понятно, я же с утра до вечера работал. Понятно? Должен накормить. Ну вот ты видишь сама, что происходит в нашем обществе иногда. От того, что этот плакат поднимешь, он не будет там. Это толкать будешь на харам своего мужа. Толкать будешь на харам. И если это из признаков судного дня, что из признаков судного дня, это когда мужчина из-за семьи идет на харам. Из-за семьи идет на харам. Потому что знает, что вернется домой, ему спать спокойно нельзя. Вот этот договор, поэтому я хочу сказать. Я не говорю, что, я еще раз повторяю, бывает так на самом деле, что невозможно жить вместе. Но из-за определенных конкретных причин. А просто так, это тем более, если дети есть. Тем более, если дети есть. Поэтому дай Аллах Субханаху ва Тааля, я хочу это подчеркнуть, дай Аллах Субханаху ва Тааля, чтобы мы были из тех, кто исполняет договор. Из тех, кто соблюдает договор. И в первую очередь с Аллахом Субханаху ва Тааля. И во-вторых, с людьми. И в первую очередь среди людей со своими женами и со своими мужьями. Дай Аллах Субхану Тааля, чтобы мы были такими. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илайк. А'узу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Вал аср. Иннал инсана лафи хуср. Илля аллазина ааману ва амилуш салихат. Ва тавасау биль хаққи. Ва тавасау бис-сабр.